Эрнест Сеттон Томпсон. Рольф в лесах. Повесть. Перевод с английского Гуровой. Санкт-Петербург. Азбука. 1998 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Вигвам под скалой. Весеннее солнце вот-вот должно было появиться из-за горизонта. Конеп, последний индеец Синава в Мьяносе, вышел из своего вигвама под обрывом у восточного берега Асамука и взобрался на вершину величавой скалы, венчающей обрыв. Устремив взгляд туда, где над морским простором между Коннектикутом и Сиванаки должен был вспыхнуть первый проблеск солнца, он молча ждал, взывая про себя к великому духу. Но вот из низкой гряды облаков над морем вырвался золотой луч, и Куанеп запел древнюю индейскую песню, призыв к владыке дня. Тебя, встающего из низкой тучи, залить всю вышину огнем, тебя приветствую, тебе я поклоняюсь. Он пел под гудение маленького барабана до тех пор, пока облака не рассеялись, и алое чудо зари не завершилось. Конеп спустился в свое жилище, притулившееся под каменным выступом, вымыл руки в вырезанном из липы тазике и принялся стряпать нехитрый завтрак. Вода в луженом медном котелке над огнем уже закипела, он всыпал в нее горсть кукурузной муки, бросил несколько съедобных ракушек и хорошенько все размешал. Потом взял кремневое гладкоствольное ружье, осторожно поднялся к гребню, укрывавшему вигвам от северо-западного ветра, и устремил зоркий, как у сокола, взгляд на широкое зеркало заводи у высокой бобровой плотины, перегородивший русло ручья Асамук. Середину еще покрывал лед, но на хорошо прогреваемых отмелях он успел растаять, и на чистую воду иногда опускались утки. На этот раз там не оказалось ни одной, зато у кромки льда виднелся пушистый шар, в котором индеец, несмотря на дальние расстояния, распознал андатру. Можно было бы прокрасться по берегу запруда на расстояние выстрела, однако Куанеп поспешил назад в вигвам и сменил ружье на охотничье снаряжение своих предков, лук, стрелы и длинную леску. Андатра мирно грызла корневище аира, не подозревая, что в 15 шагах от нее индеец уложил леску аккуратными кольцами на землю, привязал конец к стреле и натянул тетиву. Стрела, разматывая леску, пронзила цель. В тучах брызг андатра исчезла подо льдом, но охотник, крепко держа другой конец лески, начал осторожно ее сматывать. Зверек показался из-подо льда, и точный удар палки завершил охоту. Подстрели его, индейцы, из ружья, быть бы ему без добычи. Куанеп вернулся к костру, съел свой скудный завтрак и накормил привязанного к центральному шесту золотисто-рыжего песика с совершенно волчьей морды. Потом он аккуратно снял шкурку с андатры, сделал надрез под хвостом и вывернул ее как перчатку. Теперь осталось только растянуть шкурку для просушки на согнутом упругом прутье и через день-два отнести в лавку и продать. Тушку он тщательно выпотрошил и повесил в тени для будущего обеда. В лесу послышались тяжелые шаги. Под треск валежника и шорох сухих листьев на опушку вышел грузный верзила с красным носом и лихо закрученными седыми усами. При виде индейца он остановился, презрительно оглядел утреннюю добычу, злобно буркнул «Крысоед!» и направился к вигваму, явно намереваясь заглянуть внутрь. Однако достаточно было индейцу спокойно и внятно сказать «не подходи», как он передумал, обругал меднокожих бродяг и зашагал по направлению к ближней ферме. Рольф Киттеринг и дядюшка-солдат. Эпиграф. «Коли человек болтает, куш обязательно всякую чепуху» из изречений Сая Силвана. Шел месяц ворон, который белые называют мартом, близился месяц трав, и на север потянулись косяки черноголовых казарок, трубными кликами оповещая всех внизу, что голодный месяц кончился, что идет весна, что она пришла. Высоко на сухом суку покрикивал золотой дятел, а зеленый дятел весь в темных пестринах уже барабанил по облюбованному стволу. В лесу барабанил крыльями воротничковый рябчик, а в небе строй за строем пролетали утки, и крики их сыпались сверху, как барабанная дробь. Удивительно ли, что и индеец взял барабан, чтобы излить душу в песнь? Но вскоре, словно что-то вспомнив, он направился вдоль обрыва на юг, туда, где гребень кончался, открывая дорогу ручью, обогнул край Стирклендской равнины, поднялся на каменистый холм и увидел на вершине, как видел каждую весну, голубой глазок печеночницы, первый нежный цветок весны. Конеп не стал его срывать, а опустился на землю и устремил на него пристальный взгляд. Он не улыбался, не пел, не шептал, не называл цветок, а просто сидел рядом и смотрел на него. Ведь он и пришел сюда, зная, что увидит голубые лепестки. Кто смеет говорить, что душа индейца нечувствительна к красоте? Потом Куанеп достал трубку и кисет, но тут же вспомнил, что кисет пуст. Он пошел назад в свое жилище, снял с особой полки растянутые шкурки, 10 андатровых, 1 норки, и вышел по тропке через лес на Стриклинскую равнину, поднялся на каменную гряду и спустился с нее в портовый городок Мьянос. Над дверью, в которую он вошел, висела вывеска «Сайлос Пек» — торговый склад. Внутри толпились мужчины и женщины, что-то покупали, что-то предлагали купить у них, но индеец скромно стоял в сторонке. Наконец лавочник Пек обслужил всех и окликнул его: «Эй, Куанеп, что нынче хорошенького принес?» Куанеп разложил перед ним шкурки. Лавочник причурился на них и буркнул: «Мех-то уж не зимний. Водяным крысам 7 центов штука красная цена, ну а за норку так и 75 центов дам». Индеец молча собрал шкурки и повернулся к двери. Но Сайлос тут же его окликнул: «Ладно уж, так и быть, бери за крыс по 10 центов». «По 10 центов за крыс, за норку доллар и наличными. Я сам куплю, что мне надо», — ответил Конеп. Сайлос больше всего на свете опасался, как бы кому-нибудь из его клиентов не вздумалось перейти через дорогу к двери под вывеской «Сайлос Мит, торговый склад». Поэтому сделка теперь уже честная была заключена, и индеец ушел с запасом табака, чая и сахара. Он направился вверх по берегу речки Мьянос, торопясь осмотреть свои ловушки на андатр. Добычу могли присвоить городские мальчишки, считавшие эти места своими охотничьими угодьями. Час спустя он вышел к круглому пруду, а оттуда направился прямиком через лес до рыси и просеки, которая привела его к обветшалому домишке Мика Киттеринга. Он слышал, что фермер продает свежую оленью шкуру, и хотел ее купить. Мик Киттеринг вышел из сарая ему навстречу, и оба тотчас узнали друг друга. Куанеп повернулся и зашагал назад к лесу. Но фермер вспомнил, что его оскорбили, и, грязно выругавшись, погнался за индейцем, чтобы выдубить ему шкуру, как он пробурчал себе под нос. Куанеп стремительно обернулся и смерил Мика спокойным взглядом. Некоторые люди не отличают сдержанности от трусости до поры до времени. Что-то подсказало белому: «Берегись, с этим краснокожим лучше не связываться». И он только злобно прошипел: «Убирайся, не то за полицейским пошлю». Индеец продолжал холодно на него смотреть, и фермер пятясь удалился во свояси. Только тогда Куана повернулся и исчез в лесу. Китринг особой симпатии не внушал. Он утверждал, будто был солдатом, и внешность его, во всяком случае, это подтверждала. Седые усы были свирепо закручены в два воинственных рога по сторонам багрового носа, который, впрочем, не слишком отличался цветом от остального лица. Плечи он держал прямо, ходил в развалку и располагал запасом ругательств, каких в Коннектикуте еще не слыхивали, что придавало ему известную внушительность. Уже немолодым Мик женился на женщине, из которой вышла бы хорошая жена, если бы он это допустил, но сам завзятый пьяница, он принялся обращать супругу в свою веру, в чем, к сожалению, преуспел. Детей у них не было, однако за несколько месяцев до описываемых событий им пришлось взять к себе племянника, 15-летнего паренька, в котором при других обстоятельствах они могли бы обрести надежного помощника и опору в старости. Но Мик слишком уж утратил человеческий облик. Когда-то слабоволие в нем соединялось с искренним добродушием, но все его лучшие качества давно утонули в спиртном. Хвастливый и раздражительный, он весь мир делил на две половины, старших по чину, перед которыми присмыкался, и на всех прочих, которых считал ниже себя, при всяком удобном случае ругательски ругал, а то и пускал в ход кулаки. Правда, былая доброта еще чуть теплилась в его сердце, давая о себе знать в тех редких случаях, когда он не был пьян или, наоборот, не пребывал в мрачном унынии с похмелья. К счастью, племянник, сын его брата, пошел не в отцовскую родню, а в мать, дочь ученого-богослова, который позаботился дать ей книжное образование, большая редкость по тем временам, но не оставил ей после своей кончины ни денег, ни умений как-нибудь их зарабатывать. На 100 лет раньше ее умственный склад и странности привели бы ее на костер, как колдунью, а лет через 50 снискали бы ей репутацию пророчицы. Но она родилась не на гребне той или другой волны, а, так сказать, в ложбинке между ними. Собственный взгляд на многое, в том числе и на вопросы веры, не навлек на нее огненной смерти, но и не вызвал к ней почтительного уважения. Жители деревушки смотрели на нее, как на полоумную, а ее привычка толковать Библию на свой лад внушила им убеждение, что Бог ей этого так не спустит. Вместо того ведь, чтобы призывать кары на головы нечестивых, она утверждала, что доброта — вот истинный Божий завет. Горящие глаза бедной женщины, пылающие лихорадочным румянцем впалые щеки, еще более впалые грудь и хриплый кашель, укрепляли соседей в их мнении, и когда чахотка ее наконец убила, они только многозначительно покивали. Так Рольф остался сиротой. Кроме того, чему его обучили в деревенской школе, он досконально знал Библию и Робинзона Крузо. Всех окружающих он от души ненавидел и даже подумать не мог о том, чтобы искать у них помощь. И сразу после похорон Рольф ушел из деревушки Рединг по незнакомой дороге на юг, в незнакомый край, где рассчитывал найти приют на ферме почти незнакомого ему дяди Мика. В первый день он прошел 15 миль, переночевал в заброшенном сарае, на следующий день прошел еще 25 миль и отыскал свой будущий дом. «Входи, входи, малый!» — почти ласково приветствовал его дядя. По счастливой случайности приход Рольфа совпал с одним из редких припадков добродушия, да и крепкий 15-летний подросток на ферме никогда не лишний. Рольф ловит енота и находит друга. Красноносенькая, остроглазая тетушка Пру поначалу держалась с ним стеснительно, но все церемонии были забыты, едва Рольф до тонкости постиг, как кормить свиней, кур, телят, а также доить коров, и на него были возложены неисчислимые обязанности, знакомые ему с раннего детства. «Оставила ли тетушка Пру хоть что-нибудь на свою долю?» — мог бы спросить посторонний человек, но Рольф привык трудиться. Он работал без отдыха и очень старался, но весьма скоро убедился, что никакие старания не заслужат похвалы и разве что избавят от наказания. Дядины припадки добродушия случались все реже, тетка оказалась сварливой пьянчушкой, и вскоре Рольф вспоминал жизнь впроголодь с больной, но любимой матерью, как золотую пору невозвратного детства. К вечеру он так уставал, а утром так хотел спать, что скоро совсем перестал молиться. От дяди и тетки мальчик уже не ждал ничего хорошего, и все же был ошеломлен, когда понял, что куры, которых Мик притащил домой в очень поздний час, попали к нему без согласия и ведома их владельца. Мик только похохатывал, а потом добавил, что и Рольфу надо бы побыстрее обучиться ночной работке. И ведь это был только один случай из многих и многих. Рольф понял, что судьба привела его в очень скверное место. Вначале доблестный дядюшка не мог толком разобрать, надо ли ему побаиваться тихого подростка или, наоборот, держать его в страхе, но Рольф оказался послушным и исполнительным, и Мик, осмелев, уже не скупился на затрещины. Впрочем, вечную воркотню и придирки тетки терпеть было еще труднее, и мало-помалу все хорошее, чему учила его мать, начало стираться в его душе. У Рольфа не было времени обзавестись приятелями в городке, однако счастливый случай помог ему найти друга. Как-то по весне, еще до рассвета, он отправился в лес, где паслась корова, и вдруг, к большому своему удивлению, увидел, что из-за дерева его манит какой-то человек. Незнакомец был высокий и смуглый, с на редкость прямой осанкой, хотя в его темных прямых волосах уже пробивалась седина. Он протянул Рольфу мешок и сказал: «Тут в дупле енот. Подержи мешок, а я его выгоню». Рольф охотно прижал мешок к отверстию в стволе, а индеец быстро влез на дерево, туда, где темнело дупло поменьше, и засунул в него длинную палку. Вдруг Рольф услышал шорох, царапанье, и мешок у него в руках сразу стал тяжелым. Мальчик торопливо затянул веревку. С веселым смешком индеец спрыгнул на землю. — А зачем он тебе живой? — спросил Рольф. — Собаку обучать. — Где? Индеец махнул в сторону бобровой запруды. — Значит, ты тот самый поющий индеец и живешь под скалой Эйба? — Ак! — Так меня называют. — Но мое имя Конеп. Утверждением «ак» — «да» и отрицанием «ва» — «нет». Индейцы продолжают пользоваться, и когда хорошо говорят по-английски. Примечание автора. «Подожди часок, я приду тебе помогать», — попросил Рольф. В нем взыграл охотничий инстинкт. Индеец кивнул. «Если меня не найдешь, крикни три раза». Он вскинул на плечо толстую палку, на конце которой в безопасном расстоянии от его спины свисал мешок с енотом, и зашагал прочь. Рольф погнал корову на ферму. Обещать-то прийти он обещал, но едва взялся за обычную работу, как сообразил, что тетка ни за что его не отпустит бить баклуши. Тщетно ломал он голову, какой бы предлог придумать, но затем, сам того не подозревая, положился на древнюю мудрость. «Если не знаешь, что предпринять, не предпринимай ничего. И не можешь найти окольного пути, иди напрямик». И вот, когда он задал корм лошадям, вычистил конюшню, подоил корову, налил пойло свиньям, накормил куры теленка, наколол дрова и уложил их в сраюшки, выгнал на пастбище овец, разлил молоко по кастрюлям отстаиваться, засыпал кукурузу в бочку с водой, чтобы набухало, наточил кухонный нож, помог перемыть посуду после завтрака, починил изгородь, принес картошку из погреба и переделал еще много всяких дел под зудящую музыку нескончаемых попреков. Настало время снова погнать корову в лес. Шагая следом за ней, Рольф твердо решил вернуться не раньше, чем сам того захочет. Охота на енота до добра не доводит. Прошел не час, а целых три, когда Рольф наконец увидел перед собой длинную запруду, как ее называли. Он никогда тут прежде не бывал, но Куанеп, стоящий на высокой скале, сразу ответил на условный сигнал и проводил мальчика в вигвам с южной ее стороны. Рольф словно вступил в иной мир. В Рединге их соседи, бывалые охотники, знавали индейцев, и он наслушался всяких удивительных историй об обычаях и лесной сноровке краснокожих. Но речь шла об индейцах, еще живших по обычаям своих предков. Худые же, смуглые люди в жалких лохмотьях, которые раза два-три проходили через деревушку, мальчику совсем не понравились. Но Куанеп выглядел совсем не так. Правда, одет он был, как бедный белый фермер, но волосы его не закрывала шапка, а на ногах посверкивали бусами настоящие мокасины. Пусть вигвам покрывала парусина, но она была разрисована индейскими символами, а посуда, не считая медного луженого котелка, какие издавна привозились из Англии для миновой торговли с индейцами, была вырезана из липы или сделана из берест. Ружье и охотничий нож принадлежали миру белых, но лук, стрелы, лыжи и расшитые иглами дикобраза ружейный чехол были творениями индейского искусства, и материалы для них дал окружающий лес. В вигваме Рольфа встретило свирепое рычание. Пес сразу учуял ненавистный запах белого, хотя был еще почти щенком. Куанеп похлопал его по голове. Индейский знак, означающий «Успокойся, это свой». Отвязал веревку, и они вышли наружу. «Дай-ка мне», — индеец указал на мешок, висевший на палке между двумя деревьями. Пес подозрительно повел носом в сторону мешка и заворчал, но Куанеп его к мешку не подпустил. Рольф попробовал приласкать щенка, тот огрызнулся, и Куанеп сказал: «Не приставай к Скукуму. Он сам с тобой подружится, когда захочет, а может, и никогда не подружится». «Скукум или Скукумчук на языке чинуков означает «бурная вода». Примечание автора. Они направились к лугу, ярдах в 300 от вигвама. Там енот был выпущен из мешка. Когда он опомнился и бросился на утек, Куанеп отвязал Скукума, наускивая его на зверя. С оглушительным лаем щенок ринулся за енотом, но тот же был укушен и с визгом отскочил. Енот бежал, что было мочи, охотники бежали следом, а Скукум было вырвался вперед, но енот обернулся, свирепо рявкнул и преподал щенку второй урок. Зверь бежал, увертывался, кидался в бой и, наконец, добрался до леса. Под невысоким толстым деревом он отразил очередную атаку и быстро забрался на ветки. Охотники продолжали усердно наускивать щенка, который с оглушительным лаем прыгал под деревом и даже пытался вскарабкаться по стволу вверх. Это им и требовалось. Скукум хорошо усвоил первое задание — преследовать зверя, который пахнет так-то и так-то, а потом облаивать дерево, на котором этот зверь спрятался. Затем Куанеп, вооружившись веревочной петлей и рогатиной, влез на дерево. После долгой возни ему удалось накинуть петлю, енота без особых церемоний стащили вниз, запихнули в мешок и унесли под скалу, где он был посажен на цепь, чтобы обучение могло продолжаться своим чередом. Скукуму предстояло еще раза два-три загнать енота на дерево. Затем его спустили бы с веревки, когда енот уже скрылся бы из вида, чтобы он научился находить его по следу. А затем подошло бы время последнего урока. Скукум выследит енота, загонит на дерево и получит желанное право прикончить сбитого выстрелом зверя, а потом будет вознагражден за все труды его мясом. Впрочем, этой награды он лишился. Накануне последней охоты енот сумел ночью высвободиться, и утром о нем напоминали только лежащий на земле цепь да пустой ошейник. Но все это было еще впереди, хотя для Рольфа оказалось достаточно и первого дня. В нем проснулся охотник. Он испытывал веселое волнение и жгучий интерес, тем более что ничего отталкивающе жестокого в происходящем не было. Скукум, правда, повизгивал, когда енот его кусал, но продолжал в веселом азарте рваться вперед. И Рольф всем сердцем предвкушал радости настоящей охоты на енота, когда Скукум пройдет школу обучения. Как этот час был не похож на тяжелое и унылое существование, которое он влачил в доме дяди. Даже резкий запах енота его зачаровывал. Глаза мальчика горели от возбуждения, и он не заметил появления на сцене третьего человека, привлеченного шумом травли. Но Скукум оказался более бдительным и оглушительным лаем известил о появлении незваного гостя на обрыве над вигвамом. Опухшее лицо и свирепые усы было легко узнать даже на расстоянии. — А-а-а! Так вот ты где паршиц! — крикнул любящий дядюшка. — Ну, я тебя, бездельника, проучу. Собака была привязана. Индеец казался робким и безобидным, а мальчик перепуганным, и миг совсем расхрабрился. Он грузил дрова на телегу в лесу по соседству, и в руках у него был ременный кнут. Минуту спустя в воздухе взвелась черная змея и обвелась вокруг ног Рольфа, опалив его огнем. Мальчик вскрикнул и кинулся бежать, но дядя не отставал, усердно орудуя кнутом. Куонеп, решив, что это отец Рольфа, дивился такой отеческой любви, но не вмешивался. Строгое повиновение отцу — одна из важнейших индейских заповедей. Пока Рольфу удавалось увертываться от большей части ударов, но дядя сумел оттеснить его к подножью обрыва и полоснул кончиком кнута по лицу. На щеках осталась багровая полоса, словно от ожога раскаленной проволокой. «Попался!» — взревел негодяй. Вне себя от отчаяния Рольф схватил два тяжелых камня и метнул первый в голову дяди. Миг уклонился, но второй камень угодил ему в бедро, и он взвыл от боли. Рольф быстро поднял еще несколько камней и крикнул: «Только подойди, я тебя убью!» Багровая физиономия стала пепельно-серой, но тут же миг забрызгал слюной от ярости. «Конечно, щенка!» — подучил индеец. «Ну, ничего, он с ним после посчитается». Изрыгая ругательства и угрозы, седовласый забулдыга побрел в лес к нагруженной телеге. Он заметно прихрамывал.